Говорит Радио Свобода. Соединенные Штаты объявили, что снимают санкции с Турцией в ответ на объявленное Анкарой прекращение огня с курдами в Сирии.
Если Сирия хочет воевать за свою землю, это их дело, Турции и Сирии. Они там воевали сотни лет. И курды воюют сотни лет. Кто их там всех разберет?
Европейский Союз одобрил соглашение с Великобританией о Брексите. Одобрит ли его британский парламент?
Брексит – это же такая сложная субстанция, которая скрывает массу других интересов, и в частности вопрос о власти.
Городозащитники Петербурга рассказали о докладе ЮНЕСКО, который городские чиновники предпочли скрыть.
То, что происходит в Санкт-Петербурге, это далеко от всемирного наследия и необходимости его сохранения.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 18 октября. Итак, американские средства массовой информации опубликовали в четверг личное послание президента США Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Эрдогану, составленное в разговорном стиле. «Не строй из себя крутого парня, не будь дураком», — написал Трамп Эрдогану, призывая его к гуманности. К вечеру стало известно, что Вашингтон и Анкара договорились о прекращении огня на севере Сирии, где турецкие войска ведут боевую операцию против курдов. Тему продолжит наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
В среду, принимая в Белом доме президента Италии Серджио Маттареллу, президент Трамп рассуждал о том, что Америке нечего делать в Сирии. Пусть эту кашу расхлебывают другие страны. Мы в любом случае воевать не собираемся. Не думаю, что с точки зрения США для этого есть хоть какая-то причина. Если Сирия хочет получить назад свою территорию, это совсем другое дело. Если Сирия хочет воевать за свою землю, это их дело, Турции и Сирии. Они там воевали сотни лет. И курды воюют сотни лет. Кто их там всех разберет? Сирия может получать какую-то помощь от России. Ну и пусть. Там песка много. У них там большая песочница, так что они могут играть в куличики. Военная активность России в Сирии Дональда Трампа совершенно не беспокоит. Сирия может найдет партнера в России или в ком-то другом. Желаю им полной удачи. Знаете, Россия воевала в Афганистане. Она тогда называлась Советским Союзом. Теперь она называется Россией, потому что потеряла столько денег в Афганистане, что уменьшилась в размерах. Тем временем в Анкару направился вице-президент США Майк Пенс в сопровождении госсекретаря Майка Помпео и советника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена с тем, чтобы уговорить Турцию прекратить огонь. Позже в тот же день взорвалась информационная бомба. Обозреватель телеканала Fox News Триш Риган опубликовала в Твиттере послание Дональда Трампа Реджепу Эрдогану. Примитивный и вульгарный тон письма поразил вашингтонских журналистов настолько, что они сочли его фейком. Однако администрация Трампа подтвердила его подлинность, а турецкая служба BBC процитировала источник в окружении президента Турции. Президент Эрдоган получил письмо, напрочь отверг его и выбросил в мусорную корзину. Стало ясно, почему несколько дней назад Реджеп Эрдоган заявил, что не примет вице-президента США. После таких сообщений комментаторы дружно сделали вывод, что миссия Майка Пенса невыполнима. Это по существу заявила в телефонном интервью радио NPR советник президента Турции Гюльнур Айбет. Это просочившееся в прессу устаревшее письмо не могло быть принято всерьез в тот момент, особенно учитывая отсутствие в нем дипломатического такта. Ответом на это письмо стало начало операции. А теперь американская делегация, прибывшая в Анкару, занимается положением, которое сложилось спустя неделю после того, как мы начали операцию. Так что мы значительно продвинулись относительно того, о чем говорится в письме. Оно теперь совершенно неуместно. Ну и составлено оно в таких выражениях. От нас ожидают, что мы будем иметь дело с главарем террористов, почти как с равным по статусу нашему союзнику по НАТО. Это нелепо. Гюльнур Айбет исключила прекращение огня до тех пор, пока курды не уйдут из 20-мильной зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы. Просьба о прекращении огня на данном этапе нереалистична. Но президент заявил вчера, что если все террористические группировки очистят зону безопасности, операция достигнет своей цели. Тем не менее, миссия вице-президента удалась, о чем он торжественно объявил журналистам после переговоров с президентом Эрдоганом.
And today, I'm proud to report, thanks to the strong leadership of President Donald Trump,
Я рад сообщить сегодня, что благодаря эффективному руководству президента Дональда Трампа и прочным отношениям между Турцией и Соединенными Штатами, Турция и США договорились о прекращении огня в Сирии. Турецкая сторона приостановит операцию «Источник мира» с тем, чтобы дать возможность РПК вывести свои силы из зоны безопасности в течение 120 часов. Все боевые действия в рамках операции «Источник мира» и операция в целом будут прекращены вплоть до окончания вывода. Взамен Вашингтон согласился снять только что введенные санкции. Президент Трамп встретил известие с ликованием. 15 лет все пытались заключить эту сделку и не могли. Это произошло только когда люди увидели, как отвратительно это будет. Не только санкции и пошлины. Война сама по себе будет ужасно отвратительной. Поэтому они и сделали то, чего не сделали бы, стоило мне потребовать. Все согласились на то, на что 3 дня назад ни почем не согласились бы, включая курдов. Это ситуация, в которой все счастливы, и я счастлив, и мы можем вернуть большинство наших людей домой впервые за много лет. Тем не менее, лидеры демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси и Чак Шумер осудили снятие санкций. В своем совместном заявлении они пишут: «Президент Трамп даром размахивает кулаками. Решение президента отменить санкции против Турции, введенные за беспощадное нападение на наших курдских партнеров в обмен на притворное прекращение огня, серьезно подрывает доверие к американской внешней политике и посылает опасный сигнал нашим союзникам и противникам о том, что нашему слову верить нельзя». Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете Радио Свобода. Европейский Союз одобрил сделку с Великобританией по Брекзиту. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил глава Евросовета Дональд Туск. По его словам, соглашение позволит избежать конфликта между Лондоном и Брюсселем. В заявлении на сайте Евросоюза говорится, что датой Брекзита станет 1 ноября этого года. Однако выход Соединенного Королевства из ЕС произойдет только в том случае, если британский парламент утвердит все документы. В сообщении также отмечается, что стороны намерены сохранить тесное партнерство. Бурное обсуждение заключенного соглашения в британском правительстве и парламенте продолжалось сегодня весь день. Голосование состоится завтра. О том, каковы парламентские перспективы соглашения, заключенного Борисом Джонсоном, возможно ли, что решать судьбу Брекзита вновь придется избирателям на повторном референдуме, и какова вероятность досрочных выборов в Великобритании, в интервью моему коллеге Ярославу Шимову рассказывает британский аналитик российского происхождения, автор блога о британской политике «Записки англофила» Валерий Аджиев.
Брексит – это же такая сложная субстанция, которая скрывает массу других интересов за собой, и в частности вопрос о власти. Совершенно понятно, что против будут голосовать либеральные демократы и шотландские националисты, ну и также немногочисленные депутаты от валлийских националистов и зеленых. Кто будет голосовать за? Ну, во-первых, консервативная парламентская партия в целом. Но в ней масса исключений. В частности, вот эта вот группа жестких брекситиров, она, судя по всему, расколота. Джонсон надеется, что большая часть этих парламентариев, значит, отдаст ему свои голоса, но уже несколько заявили, что для них представленное соглашение слишком мягкое. Если вы помните, 21 консервативный парламентарий был лишен мандата партии в недавнем прошлом. Вот большой вопрос, сколько из них согласятся голосовать за? Как минимум 11. Вот, значит, несколько человек, видимо, 5, не будут голосовать практически ни при каких условиях за. Вот, за остальные голоса идет, опять же, борьба.
А скажите, от лейбористов могут быть, так сказать, перебежчики в лагерь Джонсона?
Да, да. Потенциально таких лейбористов, которые либо очень сильно за Брексит, потому что их собственные избиратели в их округах голосовали за Брексит, либо не выносят Корбина как лидера и не лояльны ему, потенциально таких в районе 40. Другой вопрос, сколько будет голосовать за соглашение. Цифры оцениваются по-разному, но в целом достаточно низкие. То есть Джонсону хорошо бы иметь 20-25 голосов лейбористов. Но будет ли он иметь больше 5, это большой вопрос. потому что лейборист, голосующий за внесенное Джонсоном соглашение, мало того, что консерватором, да еще и соглашение, которое руководство лейбористов открыто называет продажей страны, предательством рабочего класса и так далее. Сегодня их основной лозунг, что соглашение никак не защищает права рабочих. Соответственно, такие лейбористские депутаты, они будут иметь очень большие проблемы.
Каковы шансы того, что это соглашение пройдет? Или это настолько туманно, что никто даже, что называется, и ставок не делает?
Общее мнение такое, что голосование будет, как говорится, очень тайт. То есть, либо с очень небольшим числом голосов оно пройдет, либо с небольшим числом голосов оно потерпит поражение. Цифры называются сейчас такие, что нужно 320 голосов. Более-менее видно, как Джонсон наберет 306, например, может быть, в оптимистичном варианте 310. Вот. А за остальные голоса он буквально должен цепляться зубами. И он, в общем, это и делает.
А скажите, в случае, если соглашение не пройдет, какие тут возможны варианты? Потому что известно, что принят закон, согласно которому премьер-министр должен попросить Брюссель об очередной отсрочке, называлась дата 31 января. С другой стороны, звучат и предлагалось Борисом Джонсоном вариант досрочных выборов. И, в общем, насколько я могу судить, почти все согласны с тем, что выборы будут так или иначе скоро. Какие там возможны перспективы, если Джонсон все-таки проиграет?
Даже если выиграет, еще не все понятно, потому что несколько влиятельных тори парламентариев, rebels, да, то есть которые в контрах с партией, они уже внесли амендмент, то есть поправку, то даже если соглашение будет одобрено, тем не менее они будут настаивать, что до тех пор, пока правительство не проведет через парламент законодательный акт, расписывающий в деталях весь этот процесс, как бы соглашение, дескать, будет подвешено, то есть не одобрено как бы формально. Вот, даже если они заявляют, что мы готовы за него голосовать, но при этом условии. Еще есть 2 недели до 31 октября, но для прохода законодательного билля это не так много. Вот, а если соглашение не пройдет, что лейбористы, как крупнейшая оппозиционная партия, судя по всему, хотят, хотя их позиция всегда очень амбивалентна, и хотя она проясняется все время, но все равно четкости нет. То есть они хотят навесить на будущее развитие событий второй референдум. То есть обусловить принятие этого соглашения тем, что только в пакете с проведением референдума, подтверждающего так называемого референдума, и на этом референдуме будет 2 вопроса. Либо люди одобряют это соглашение, либо за то, чтобы остаться в ЕС. Это очень лукавая формулировка, потому что она отсекает тех, кто не одобряет соглашение и в то же время не хочет оставаться в ЕС, то есть так называемых жестких брекситер. Судя по последним опросам общественного мнения, таких, по крайней мере, 20%.
Перспективы принятия британским парламентом соглашения о выходе из Европейского Союза мой коллега Ярослав Шимов обсуждал с автором блога о британской политике «Записки англофила» Валерием Аджиевым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве в последние дни прошли новые задержания и аресты по так называемому «московскому делу» о массовых беспорядках. К числу обвиняемых в применении насилия к сотрудникам правоохранительных органов во время состоявшейся 27 июля акции против недопуска независимых кандидатов к выборам в Московскую городскую думу добавились еще несколько человек. Среди них 34-летний Егор Лесных. Репортаж Мумина Шакирова.
Не надо общаться.
Ну, в основном неравнодушна эта интеллигенция.
Не надо общаться, сколько раз вам повторять.
Ну, все хорошо, я сам с собой.
В зале суда категорически запрещено общаться с заключенным журналистами и даже с родными и близкими. Поэтому обвиняемый Егор Лесных построил свое выступление в форме монолога, пока собравшаяся публика в тесном зале ждала из совещательной комнаты судью Валентину Левашову. Чтобы помешать такой односторонней форме общения обвиняемого с прессой, судебные приставы с помощью рации стали глушить речь арестанта. Не помогло. Лесных продолжал говорить.
Никаких массовых беспорядков не было. Люди просто вышли, высказали свою позицию.
Судебным приставам пришлось выпроводить журналистов.
Все покидали.
История 34-летнего строителя Егора Лесных – это еще одно уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса Российской Федерации «Применение насилия к полицейским», которое было возбуждено после протестной акции в Москве 27 июля. С ряда заключенных, проходящих по московскому делу, впоследствии сняли обвинения. Несколько человек получили реальные сроки. И вот новая волна задержаний и арестов уже в октябре. Егора Лесных обвиняют в нападении на двух бойцов ОМОНа.
Егор определяет два эпизода. Это первый эпизод – удар, пинок ногой. И второй, собственно, тоже просто разных сотрудников Росгвардии, сотрудников ОМОНа московского. Следствие идет. После окончания следственных действий мы ознакомимся со всеми материалами уголовного дела, в том числе с видеозаписями, если они действительно есть в материалах уголовного дела.
Егор Лесных родился в городе-спутнике Волгограда Волжском. 6 лет назад перебрался в Москву. Занимается строительством домов, коттеджей и ремонтом квартир. В Басманный районный суд его пришли поддержать подруга Дарья и земляк Сергей Карпов.
Это правда человек с обостренным чувством справедливости. Просто это тот человек, который не может проходить мимо, когда он видит, что что-то происходит. Я предполагаю, что именно это с ним случилось во время тех акций. Зная Егора, я абсолютно однозначно даю интерпретацию того, что мы там видели на видео.
Сам Егор Лесных не отрицает, что он контактировал с полицейскими, но законов не нарушал.
Никакого насилия я не совершал. У меня была попытка предотвратить избиение обычных граждан, конкретно парня и девушки. Не то, что попытка, просто импульсивно я потянул за сотрудника Росгвардии все, что я сделал. Потому что они избивали лежачих парня и девушку, просящих о помощи. Там уже кто-то в крови был. Я не мог просто стоять.
По словам старого знакомого и земляка Лесных Олега Катрунова, Егор антифашист, стрейтейджер и продюсер, который в прошлом организовывал музыкальные фестивали в городе Волжске.
Есть как бы активизм совсем вот такой политический, насколько я знаю, пикеты одиночные, коллективные, а есть вещи, которые говорят о тех же важных базисных установках, но другими словами. Книгой, литература, музыка. Вот Егор относился к людям, которые через организацию музыкальных мероприятий говорил об этих вещах. Он сам, опять же, не музыкант. Как промоутер, как организатор музыкальных фестивалей. Это были панк-хардкор фестивали в массе своей. Он часто, мы пересекались по житейским вещам, связанным с его профессией, так скажем. То есть, если он делал ремонт, помогал мне в этом, он делал это хорошо. Если он делал панк-хардкор фестивали и концерты, он делал это хорошо.
Подруга Егора Лесных, Дарья, пока не комментирует ситуацию, сотрудничает с адвокатами и пытается собрать группу поддержки, в которую входят преимущественно земляки Егора, в том числе из далекого Волгограда.
Вот. Несмотря на то, что он все время приезжал, чтобы матери помочь здесь с ремонтом или еще как-то, то все равно пытался найти время для друзей, такой важный момент. И просто мы хотим сейчас всеми друзьями помочь, чтобы Егор чувствовал нашу поддержку, даже находясь в СИЗО.
16 октября Басманный районный суд Москвы посчитал ходатайство следствия обоснованным, поддержал его и арестовал Егора Лесных на 2 месяца. По версии силовиков, Лесных совместно с другим обвиняемым Максимом Мартинцевым 27 июля на улице Рождественка напали на сотрудника Росгвардии и повалили его на тротуар. В этот же день, помимо Мартинцева и Лесных, суд отправил в СИЗО еще 2 новых обвиняемых по московскому делу – Андрея Баршая и Владимира Емельянова до 14 декабря. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Глава российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил недавно, что электронные данные о многих допинговых пробах российских спортсменов, которые Всемирное антидопинговое агентство посчитало подозрительными, были попросту подделаны. В результате речь сейчас идет не об ожидавшейся уже давно реабилитации спортивных федераций России, а об угрозе отстранения страны от крупнейших международных соревнований. Мы решили спросить у москвичей и гостей российской столицы – заслуживает ли Россия дисквалификации за допинг. Опрос провел Артур Давлетшин.
Я думаю, что политические игры и спорт – это немного разные вещи, соединить их нет смысла.
Россия такая же страна, как остальные. За допинг не надо, потому что вроде бы у нас допинга как такового замечено не было.
Я лично придерживаюсь того, что если в правилах прописано, что за допинг предусмотрена дисквалификация, значит, нужно дисквалифицировать.
Весь большой спорт – это допинг. И просто нас по политическим мотивам арестуют.
Конечно, нет. Потому что государство не может отвечать за отдельную индивидуальную личность, которую умышленно, скрывая это от государства, принимает запрещенные средства для получения высших результатов нечестным путем, несправедливым путем.
Я думаю, что не просто так все это вышло наружу. Не могут просто так необоснованно нас в чем-то обвинять, если реально мы, прошу прощения, облажались. Поэтому, скорее всего, да.
Без России спорта нет. Я не верю в то, что сейчас спорт без допинга вообще возможен. Все результаты – это борьба химиков всего мира. Они стараются. У кого-то получается найти, а у кого-то не получается найти. Поэтому я не вижу здесь роли государства. Если наше государство делает такую химию, которую могут найти, значит, надо делать химию лучше.
Для меня весь как профессиональный спорт, он допинговый. Поэтому кто лучше прячет свои допинги, как бы тот и выигрывает. И если мы говорим о спорте как о допинговой гонке, то тогда да, Россию правильно исключили. А если мы говорим о спорте как о человеческих достижениях, то я считаю, нет.
Ну, я считаю, что за нечестность надо наказывать всегда. Ну, это нормально, что ли. Если поймали, прокололся. Я не считаю, что, как многие говорят, что на нас специально дает целью подносить с политической стороны. Поймали, прокололись, значит, надо отвечать.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, заслуживает ли Россия дисквалификации за допинг. В Петербурге группа градозащитников и депутатов местного законодательного парламента выступила с сообщением об отчете консультативной миссии ЮНЕСКО. Этот отчет был еще летом прислан петербургским чиновникам, но те никому об этом не рассказали, видимо, потому что международные эксперты признали их работу неудовлетворительной. Тему продолжает наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Эксперты ЮНЕСКО и ЭКОМОС, международных организаций, занимающихся сохранением культурного наследия, памятников и достопримечательных мест, побывали в Петербурге в марте этого года, но местные чиновники не сообщили широкой общественности о визите экспертов. Градозащитникам все же удалось неофициально встретиться с ними и рассказать о многочисленных нарушениях на объекте всемирного наследия Санкт-Петербург. В июле миссия ЭКОМОС и ЮНЕСКО прислала отчет о своем визите в Министерство культуры Российской Федерации. В нем международные эксперты подтверждают большинство претензий градозащитников, указывают, что считают недопустимой застройку близ усадьбы Александрино, возле Чесменского дворца, вокруг Пулковской обсерватории, научного городка Института физиологии академика Павлова и во многих других местах. Правительство Петербурга получило отчет в сентябре, но об этом никто не узнал. Информационная встреча в открытом пространстве сделала тайное явным. По словам вице-президента Национального научного комитета по историческим некрополям и ЭКОМОС Николая Лаврентьева, в отчете отражено все то, о чем градозащитники говорят 20 лет.
Неоднократно посылались в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО, в Международный ЭКОМОС обращения, экспертные заключения, которые подтверждали, что то, что происходит в Санкт-Петербурге, это далеко от всемирного наследия и необходимости его сохранения. То есть это нарушение конвенции 1972 года и руководство по выполнению этой конвенции. За эти годы были подготовлены несколько оценок воздействия. Первая оценка воздействия была выполнена Горбатенко Сергеем Борисовичем и Никоном Павлом Николаевичем на Лахта-центр, на его влияние на виды и панорамы Санкт-Петербурга. Эта оценка была проигнорирована российскими органами власти, но она учитывалась в данной мониторинговой миссии. 30 лет будет в 2020 году объекту всемирного наследия Санкт-Петербург и связанная с ним группа памятников. В течение 30 лет у города до сих пор нет плана управления объекта всемирного наследия. К сожалению, до сих пор нет буферных зон объекта всемирного наследия. Применительно к нашему законодательству это зоны охраны. Несмотря на то, что ЮНЕСКО неоднократно об этом заявляла и просила Российскую Федерацию разработать эти зоны. То есть на протяжении 30 лет мы наблюдаем, что Российская Федерация, несмотря на то, что она подает заявки на создание новых объектов всемирного наследия, со старыми объектами всемирного наследия практически никак не работает. В отчете сформулированы те рекомендации экспертов, исполнение которых будет гарантировать сохранение выдающейся универсальной ценности объектов всемирного наследия.
По словам Николая Лаврентьева, если этим рекомендациям не следовать, то город перестанет быть универсальной ценностью и будет исключен из списка ЮНЕСКО. А то, что сейчас рекомендациям не следуют, подтверждается продолжением застройки тех мест, которые, по мнению экспертов, застраивать категорически нельзя.
Работы продолжаются в Александрино. Бешеными темпами строятся здания около Чесменского дворца. Там уже, как говорят жители, с 6 утра грузовики занимают очередь, чтобы въехать на строительную площадку. Строится Планетоград и так далее.
Депутат законодательного собрания Петербурга Алексей Ковалев рассказал, что международные эксперты приехали в Петербург по сигналу опасности, данному градозащитниками, и что в ответ власти пошли в наступление. В Национальный комитет и КАМОС вступили около сотни архитекторов, которых Ковалев считает заинтересованными в застройке исторического центра. А тех, кто писал в ЮНЕСКО из Национального комитета и КАМОС, исключили.
А почему они так выступают? Миссия отметила посредственное качество архитектуры новых строительных проектов. Даже уже построенных объектов по берегам реки Невы. Но вы что думаете, что архитекторы будут за то, чтобы такие миссии к нам приезжали, что ли? Венский меморандум. Пропорции и облик зданий должны вписываться в конкретный тип исторической планировки и архитектуры. А уничтожение основного строительного объема здания, в скобках фасадизм, это ненадлежащий способ вмешательства в пространственную структуру. У нас один фасадизм и садизм в одном флаконе происходит. Все те требования, которые выдвигаются к Российской Федерации, Санкт-Петербург не выполняет. Прежде всего это касается буферной зоны. Это территория вокруг, причем с глубиной просмотра до 11 километров. Вот эта зона должна быть защищена от инородных диссонирующих элементов. То есть та же самая башня Лахта-центра однозначно попадает по таким критериям в эту самую зону.
По словам Ковалева, положение о буферных зонах для защиты исторических панорам были разработаны, но чиновники их проигнорировали. ЮНЕСКО констатирует, что Российская Федерация ничего не делает для защиты объектов всемирного наследия от посягательств строительной мафии. Градозащитники намерены придать выводы экспертов широкой огласке, потребовать выполнения Венской конвенции об охране всемирного наследия и наказания тех чиновников, которые этому препятствуют. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 18 октября. Отмечается День галстука и Всемирный день конфет. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Американские вопросы» ее ведет Юрий Жигалкин. Продолжим разговор о политике США в отношении Турции. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До понедельника.